Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Речь в нашей сегодняшней программе пойдет о том, о чем, по выражению одного московского священника, даже стыдно упоминать в современном обществе. Мы поговорим о целомудрии. В светском языке это слово связано с одной конкретной сферой – областью отношений мужчины и женщины. Целомудренным считают того, кто сохранил девственность до брака, и того, кто хранит верность в браке. Видимо, поэтому говорить о таком как будто нелепом и устаревшем идеале в современном обществе трудно. Но вот в языке христианском слово «целомудрие» к этому не сводится. Более того, есть такое заблуждение, будто церковь каким-то образом осуждает близость мужчины и женщины и считает ее чем-то греховным. В реальности все наоборот. Церковь помещает отношения мужчины и женщины в целостный контекст христианской жизни и говорит о том, что в браке ценность и значимость их отношений растут многократно. И это напрямую касается разговора о подлинном значении понятия целомудрия как чего-то, что говорит о целостности человеческой личности. Сегодня в программе послушаем, как на эту тему размышляют святые и духовно опытные пастыри. И начнем с прямого ответа на вопрос, как понимается целомудрие в христианстве и почему церковь придает этому такое значение. Об этом в одной из своих бесед говорил игумен Петр Мещеринов, опытный пастырь, который много лет работает с молодежью, и вопросы на эту тему, казалось бы, щепетильную, ему поступают, надо полагать, нередко. Но на самом деле этот разговор вовсе не о щепетильном. Он, в конечном счете, как всегда, о главном, об отношениях человека и Бога. Давайте послушаем.
Действительно, церковь очень строга в этом вопросе. И мы знаем, что у церкви есть два подхода к любым, скажем так, проявлениям человеческой немощи. Мы уже говорили об этом. Это акривия, вот такое строгое соблюдение церковных канонов, и экономия, когда церковь снисходительно на какие-то вещи даже иногда закрывает глаза. Так вот, что касается целомудрия, то здесь всегда церковь очень строга и всегда она призывает к целомудрию, к тому, чтобы отношения между людьми строились на основе чистоты. И это связано с тем, что целомудрие – это такое состояние, без которого невозможна христианская жизнь. То есть всякое нарушение целомудрия рассматривает церковь как смертный грех, то есть такое духовное и душевное событие, которое человека отлучает от благодати Божией, закрывает для него Бога. Целомудрие, если говорить словами святых отцов, это такое целостное состояние человека, когда человек становится самим собой, когда все силы его и душевные, и телесные, и духовные так сгармонизированы, что человек находится в общении с Богом, то есть он дает себе место Святому Духу и становится из такого раздробленного существа, каким сделало нас грехопадение, становится целостным. И эта целостность, она не в самом человеке имеет свой центр, а во Христе Господе, к которому человек приобщается таинствами Церкви. И поэтому целомудрие является основным, можно сказать, условием, под которым человек принимает благодать Божию. И нарушение целомудрия эту благодать Божию из души, можно сказать, сразу устраняет. В узком смысле слова целомудрие – это соблюдение телесной чистоты, а в брачном состоянии – супружеской верности. Дело в том, что телесное общение является частью человеческой жизни, может быть, и значимой, и одной из важнейших, во всяком случае такой, который нельзя от человека просто вот отсечь как нечто второстепенное и дополнительное и ненужное. Нет, телесная сторона жизни очень важна, но только в браке и в христианском браке в особенности она получает свое место и становится в богоустановленный чин. А вне брака, так как нету самого вот этого чина богоустановленного, все, к сожалению, сводится к ней, вот к этой телесной части отношений между людьми. И поэтому нарушается целостность человека. Он как бы выходит из своего богоустановленного чина и начинает работать плоти. И вот такой святоотеческий подход и показывает нам драгоценность целомудрия и разрушительное действие нарушения целомудрия для человеческой жизни. В отношении брака нужно сказать, что все вопросы, связанные с такими добрачными связями, очень часто задают вопрос, почему церковь запрещает их. И даже вот мне как-то задавали вопрос, почему одни и те же как бы отношения до брака считаются смертным грехом, а в браке они считаются допустимыми и вполне разрешенными церковью. Прежде всего, конечно, нужно приводить аргумент религиозный, и вот я должен сказать, что он редко встречается. Вот в ответах на подобного рода вопросы я очень редко встречал именно религиозный ответ. А ответить можно именно только с этой точки зрения, потому что брак – это таинство. Причем брак – такое особое таинство. Это таинство до таинств. Ведь мы знаем, что и в Ветхом Завете, еще до установления христианских таинств, существовал брак как совершенно полноценное и Богом благословенное общение мужчины и женщины для создания семьи. Тут нужно сказать, что здесь наличествуют определенные и очень глубокие вещи, связанные с тем, что когда мы всякого рода блуд противопоставляем браку, это то же самое, что как будто мы таинству церкви противопоставляем антитаинство. И опасность, вот спрашивают, в чем опасность добрачных связей? Опасность здесь в том, что здесь и происходит такое антитаинство, потому что, как в таинстве церковном, мы видим под видимым каким-то священным действием преподается невидимая благодать Божия, так и здесь, под каким-то вот этим телесным действием видимым, совершаются некие невидимые, духовные и душевные, но тем не менее очень важные и действенные вещи. А именно, по учению Церкви и Евангелия в браке мужчина и женщина становятся единым целым. Господь сказал, что будут двое – одна плоть. И это единство, которое между людьми образовывается в результате брака – оно охватывает все стороны их жизни, в том числе вот и ту, о которой мы говорим. И, как я уже сказал, только вот в ряду и в таком богоустановленном чине этой жизни получает свое раскрытие вполне законное и нужное, и сторона телесная. Если между людьми нет брака, то есть нет вот такого единения души и тела, так что они становятся плотью единой, то любое добрачное сожительство является какой-то пародией на брак, то есть насмешкой и издевательством над ним, когда вместо единения людей полного выпячивается вот эта одна низменная, которая роднит нас с животными, сторона. И поэтому, когда вне брака совершается этот грех, то человек низводится с уровня богоподобного на уровень животный и разрушает свою душу. То есть он как раз теряет ее целостность. Вот эту часть, часть даже телесной жизни, он ставит во главу угла, нарушает целостность человеческой души. Это, конечно, вот религиозное объяснение, которое, может быть, так и достаточно трудно выразить словами, вот его нужно как-то почувствовать, что именно здесь нарушается воля Божия о человеке. Вот мне довелось читать распечатку одного интернет-сайта, где не просто такой вопрос теоретический. Для многих людей это вопросы страданий, обретения счастья и потери счастья. И вот одна женщина, пытаясь выяснить такую истину церковную, она пишет, что я вполне понимаю, что Бог хочет устроить жизнь человека вот к его счастью, и что брак – это вот такое таинство, но я не понимаю, почему именно Бог хочет, чтобы телесное общение было только в браке. Почему так? Это действительно очень трудно понять вне религиозного контекста. Для человека религиозного, как пишет святитель Феофан Затворник, основание всего является воля Божия. И коль скоро мы точно узнаем волю Божию из Священного Писания – то на этом христианская душа успокаивается, как на самом твердом основании. И в самом деле в Священном Писании мы очень много раз видим такое запрещение блуда и прелюбодеяния, причем так, что апостол Павел пишет, что блудники Царство Божие не наследуют, то есть их душа находится в таком состоянии, что она совершенно чужда благодати Божией. И Господь никогда не говорит что-то просто так, ради того, чтобы просто какой-то ввести запрет. Видно, имеет очень глубокие основания в человеческой душе вот это запрещение Божие. Но вне религии, вне этого религиозного смысла, что мы верим Богу больше, чем самому себе, и в семейной жизни для нас главным является Бог, и вне семейной жизни вот воля Божия, Христос Спаситель, вот вне этого контекста, конечно, понять и объяснить очень трудно, в чем, собственно, вот суть этого греха. Есть две сферы. Одна все же это мысль о браке и о жизни совместной с человеком, то есть когда в отношении между людьми вносится, конечно, элемент любви, безусловно. А другая – это то, что вот сейчас распространено, к сожалению, больше в молодежной среде. Это просто получение от удовольствия. То есть это такое чисто животное какое-то стремление. Здесь никакого социального аргумента, к сожалению, противопоставить невозможно. Только если действительно человек какой-то имеет религиозную интуицию, может сработать религиозный вот аргумент, религиозное убеждение. А если говорить именно о браке, бывает так, что люди раздумывают, живя друг с другом, раздумывают, заключать им брак или нет. Дело в том, что все же люди взрослые, им должна быть свойственна некая ответственность. И вот, например, такие аргументы приводятся, что мы хотим сохранить любовь нашу взаимную, так, чтобы ее не касались ничего превходящего, так, чтобы она была свободна. Но дело в том, что сама любовь, само понятие, если брать не только ее религиозный, но и как бы общепринятый смысл, она включает в себя как необходимые такие вещи, как и взаимная друг за друга ответственность, и взаимная помощь и взаимное терпение. А здесь получается стремление людей только вот одну сторону любви, ту, которая, ну, в конечном итоге опять доставляет людям какое-то удовольствие для себя реализовать, а все остальное вынести за скобки. Но так не получается, это не любовь. В конце концов, это все сводится к тому, что апостол Иоанн Богослов говорит «похоть плоти», если называть вещи вот такими прямыми своими именами. Дело в том, что если люди уверены друг в друге и чувствуют ответственность свою, то почему бы им, если уж говорить не о венчании, то почему бы им не заключить легитимный общественный брак? Ведь тем самым они и подчеркнут свою любовь друг к другу и свою ответственность друг перед другом, потому что любовь невозможна вне ответственности. К сожалению, вот в наше время эти понятия активно разрушаются, и вот эти устои размываются. Под любовью у нас действительно стали понимать только вот эту узкую, выделенную такую физиологическую, что ли, часть жизни человеческой. Я думаю, что вот если говорить о какой-то ответственности и о долге, о том, что любовь включает в себя и терпение друг друга и совместное несение каких-то и немощи, то можно как-то повлиять на человека, если он действительно к этому сознательно и относится серьезно. Венчание – это таинство, в котором человеку подается благодать Божия на созидание домашней церкви. А это вещи очень высокие. До их понятия нужно тоже как-то дорасти. У нас таинство венчания многим понимается магически. То есть вот венчаемся для того, чтобы там муж не гулял, или чтобы семья не разрушилась, чтобы дети не болели. Такое, конечно, понятие таинства совершенно не церковное, а именно магическое. Церковное понятие таинства – это то, что брак есть единство. Единство, причем то, что говорит Священное Писание, очень высокие слова. Апостол Павел уподобляет брак союзу Христа и Церкви. То есть настолько становится семья таким единством, и что муж и жена и дети, как вот прекрасно говорит отец Дмитрий Смирнов, вот у него замечательная мысль, что они воплощают в жизни некую троичность такую, божества. Вот семья является образ Святой Троицы вот здесь, в этой жизни. И вот для этого подается в таинстве венчания божественная благодать, как раз для укрепления союза мужчины, женщины и детей именно как церкви. И вот действительно, прежде чем венчаться, нужно очень хорошо это понять, для того, чтобы венчание не профанировалось. Нужно стараться изо всех сил вот хранить и беречь целомудрие. Но декларация ведь трудно воспринимается молодежью. Я мог бы привести один пример дружбы одной такой девицы, очень разумной и благочестивой, с одним молодым человеком, который был совершенно неблагоразумен и неблагочестив. Так что, когда они познакомились, и несколько дней было всего лишь их дружбе, то молодой человек начал, ну, говоря молодежным языком, приставать, значит, к этой девице благоразумной с требованием от нее того, что, в общем, всем обычно. А девица ему и отвечает. «Знаешь, — сказала она ему, — я христианка, и для меня очень важно сохранение целомудрия». Она прям так ему и сказала, вот, то есть без всяких экивоков. И она говорит, что вот мы с тобой будем дружить. Жизнь, она вот не заключается только в этом. Вот давай мы с тобой будем в кино ходить, и в театр, и дружить, и болтать там до полуночи. Но только вот эта сфера будет для нас закрыта. И она объяснила, почему. Потому что я христианка, и для меня это дорого. Молодой человек был чрезвычайно удивлен, потому что он с этим никогда раньше не встречался. Он, опять же, вот наша молодежная среда такова, что это совершенно как бы как с Луны взгляд, как с другой планеты. И он очень удивился и эти условия принял, потому что какое-то чувство к этой девушке у него было. И вот они долго дружили, и потом этот молодой человек мне говорил, что, конечно, это повлияло на его приход к вере, к церкви, и просто к тому, что он стал нормальным человеком, потому что он увидел, что человеческие отношения могут быть очень богатыми и продуктивными, и разнообразными, и вместе с тем чистыми. И вот это было для этого молодого человека открытие. Дальнейшая их жизнь сложилась так, что они не заключили брак и семью, но для вот этого молодого человека это было очень полезно и послужило действительно открытием для него веры и Бога. Вот что может целомудрие в нашей жизни. И вот даже еще я могу одну историю привести, когда молодые люди, верующие, они долго шли к браку, какой-то был длительный период их отношений, они договорились о том, что они даже не будут прикасаться друг к другу. И вот когда перед венчанием они заключали брак в ЗАГСе, и после того, как они расписались, заключающая брак дама сказала: «Ну, теперь поздравьте друг друга». И они пожали друг другу руки под общий смех, потому что такая была их норма отношений. И вот сейчас это очень счастливая семья. В этом видится какая-то удивительная красота человеческих отношений. И тут сразу вот то, с чего мы начали, тут сразу все встает на свое место, в богоустановленный чин, что всему свое место и свое время. Все хорошо, когда действительно это благословляется Богом. И вот этого человеку и нужно искать. Как говорил Экклезиаст, выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его храни.
Это был голос игумена Петра Мещеринова, фрагмент его беседы о целомудрии. А вот как к этой теме обращается и сразу откровенно называет ее непростой митрополит Антоний Сурожский, один из самых ярких проповедников XX века. Он, как всегда, в своих выступлениях касается внутреннего и даже психологического опыта современного человека, жителя XX или XXI века. И еще, как всегда, владыка Антоний не дает наставлений. Он просто предлагает совершенно особую картину мира, и в ней есть особый взгляд на то, что такое человеческое тело, какова его значимость и каков его смысл перед Богом, и что из этого следует. Послушаем голос митрополита Антония Сурожского, фрагмент его беседы о целомудрии.
Вопрос о целомудрии, который вы мне ставите, на него ответить не так просто, в том смысле, что самое слово не раскрывает перед нами значения самой вещи. Если говорить не филологически, а так, как жизнь, опыт нас учит, целомудрие мне представляется как мудрая цельность человека. То есть цельность, которая охватывает и дух, и душу, и тело. И мы думаем большей частью о целомудрии, конечно, в телесном порядке. Но без духовно-душевной стороны целомудрия его не существует. Целомудрие – это такое состояние человека, который цельным стал, который, с одной стороны, укоренен в Боге и, значит, участвует в его чистоте. Я не употребляю слово «святости» нарочно. С другой стороны, в человеке есть душевность, то есть его мысли, чувства, переживания. Если человек достаточно укоренен в Бога и сознает свое достоинство, потому что он Богом уважаем, любим, потому что Бог в него верит, тогда человек может хранить свои мысли и переживания от осквернения, от того, чтобы ими пользоваться недостойно самого себя. И, наконец, есть этот момент телесный, когда человек сознает, что его тело – святыня, что его тело на равном начале с душой и духом способно принадлежать к Богу, способно на общение с Богом. Ведь когда мы читаем начало книги Бытия, мы видим, что Бог создал материальный мир до того, как человек вообще существовал. И этот материальный мир, созданный Божественным Словом, охраняемый Святым Духом, воспитываемый Святым Духом, в независимой связи с Богом. В нем есть какая-то автономная взаимное отношение с Богом. И мы не имеем права осквернять материальный мир. И в частности, ту небольшую частицу материального мира, которая представляет собой наше тело, нашу телесность. Поэтому целомудрие заключается в том, что человек понял, что его тело является святыней, что его тело не может просто быть предметом игры, что его тело принадлежит ему и Богу, и что Бог общается с нами не только душевно и духовно, но и телесно. И это совершенно ясно, когда мы говорим о том, что существует в православной церкви таинство, то мы говорим о том, что будучи не в состоянии как бы вспорхнуть в божественную область, мы получаем приобщенность к Богу через неоскверненную ничем материю этого мира, с которой соединяется Господь. В крещении мы погружаемся в воды, которые по своей природе чисты, которые могут быть осквернены человеком, но которые осквернены в порядке как бы мученичества. Они остаются чистыми, но они употребляются уродливо человеком. И когда Христос погрузился в воды, которые омыли только что тысячи людей от их грехов, символически, он как бы погрузился в мертвые воды. И погрузившись в них, мертвость, или вернее смертность, как бы к нему прилипла. Он уже приобщился нашей смертности именно благодаря этому. А воды стали чистыми, святыми, и когда они освящаются в церкви, они уже отдаются полностью Богу. И когда мы погружаемся в эти воды, мы погружаемся как бы в те воды, которые изначально задумал и сотворил, а дальше, позже, освятил Господь. И то же самое мы можем сказать о причащении святых тайн. Мы причащаемся хлебу и вину. Но этот хлеб и это вино не причастны человеческому греху изначально. Земля, в которой прорастет колос, чиста перед Богом. Она не греховна, она осквернена. Это разные вещи. Зерно, которое бросается в нее, тоже чисто. Воздух, дождь, тепло, которое Господь дает, чтобы взошел колос от него. И человеческий труд их приводит в реальность. И человек своей верой, своей преданностью Богу их приносит Богу в дар. Твоя от твоих. Это все твое, Господи, не мое. Я тебе это приношу, отдаю, возвращаю. Оно было предано в твои, было предано во власть зла, человеческой злой воли, доброй воли человеческой, она отдается Богу. И ставши чистым, освященным, пронизанным благодатью, оно соединяется с человечностью, то есть с материальностью, если так можно выразить, самого тела и крови Христовых. И мы приобщаемся через материальность к тому, кто является, кем является Господь Иисус Христос, и приобщаемся к Богу. И поэтому целомудрие именно в этом порядке надо понимать, что наше тело является частью неоскверненного мира, вернее, чистого мира, которое осквернено, который осквернен человеком. И возвращая его Богу, мы его делаем чистым. И целомудрие именно заключается в том, что так к своему телу относиться и к своей душевности, как к святыне, которая пронизана божественным присутствием. И когда человек вступает в телесное общение, в браке, это не прелюбодеяние, это не осквернение. Это момент, когда человек другому человеку, который его любит, который его уважает, который к нему относится с благоговением, отдает свою чистоту с тем, чтобы своей чистотой поделиться с другим человеком, который в чистоте сердца, в целомудрии духовном, его воспринимает. И тогда брак делается действительно таинством, то есть тайной, в которой уже совершается единство дух в чистоте и в святости брака. Вот, мне кажется, где целомудрие и в чем его корень и значение. Воздержание – другое дело. Человек может воздерживаться от всего плотского и гореть всеми страстями, которые оскверняют его ум и его сердце. Целомудрие – другое. Целомудрие не в воздержании, не в отрицании плоти, а в том, чтобы в своей плоти увидеть святость и поделиться с другим человеком его святыней.
Это был голос митрополита Антония Сурожского, фрагмент его беседы о целомудрии. Напомню, в студии Константин Мацан наш разговор вместе с духовно-опытными пасторами продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».